Образование, здравоохранение, экология, экономика, социальная защита. Поговорим о том, что касается каждого из нас, но о чем другие молчат. Выясним, почему накопившиеся проблемы никто не хочет решать. И кто несет за это ответственность. Экспертная оценка и вызов чиновникам. Разговор со славой. На радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте, все, кто нас видит и все, кто нас слышит. В эфире Вячеслав Гончаров и мой гость сегодня, мой друг, это Олег Печенюк, директор независимой экологической экспертизы. Просто. И просто хороший человек. Не потому, что мой друг, а просто хороший. Сегодня мы поговорим о ядовитых веществах. Вот,
с утра чё б не поговорить.
Да, раз и это, залепить. Значит, которые у нас присутствуют для того, чтобы мы обрабатывали свои сады, огороды, поля и все остальное от вредных жучков, от нехороших растений и тому подобное. И вот здесь вот, с одной стороны, как бы выкидываем на головы этим жучкам и растениям, а с другой стороны, насколько я понимаю, вот эта вот вся гадость, она иногда летит и нам на голову. И вот общее такое название, я предварительно смотрел презентации, твои доклады, здесь вот даже расшифровка есть, что это за вещества, пестициды, это что-то, кого-то мы травим, да, вот такая вот вещь. И вот я хотел спросить первый прям вопрос, что это за ядовитые вещества, которые мы всеми друг друга травим? Не друг друга.
Ну, понятно. Ну, давай так, время идет, и о том, что не в обиду тем, кто носится с идеей органического сельского хозяйства, потому что есть такие ярые противники любой химии. Ну вот, я помню, там в свое время депутат выходил с инициативой, не буду его называть, о том, что запретить использование в сельском хозяйстве минеральных удобрений, пестицидов, антибиотиков. Ну, ты начинаешь понимать, что это уже блажь. Ну, почему? Потому что, а как мы будем, ну, если мы говорим об антибиотиках, то как мы будем бороться с болезнями, да, например? То же самое, вот сейчас идет глобальное потепление, и одна из таких серьезных проблем – это саранча. Вообще все вот эти вот
ей насекомые… классно жить, она и плодится.
Нет, все эти насекомые, они, соответственно, идет вспышка насекомых. И, соответственно, их необходимо с ними бороться, то есть по одному их шлепать мухобойкой – это несерьезно, тем более, что та же самая саранча уничтожает сумасшедшее количество. Там бараны столько не сожрут, сколько стадо вот этой саранчи. Вот. То есть нужно бороться. Там, я не знаю, черешневая муха.
То есть тоже
очень, очень проблемная вещь, она портит, соответственно, ваш урожай и так далее, нужно бороться. А есть те, которые с насекомыми, есть с травой. Вот здесь, кстати, тоже очень интересная вещь, потому что здесь есть вот этот перекос биологическая безопасность, то есть использование меньше там, ГМО и прочее, но есть целые концерны, на Западе транснациональные компании, которые создавали вот этот геномодифицированную кукурузу, там, подсолнечник, и, соответственно, они же, это та же самая Монсанто, Баят, они и использовали и разработки гербицидов. Ну, условно так, после обработки остается только, то есть, вот геномодифицированный, который устойчивый к этому, все остальное гибнет. То есть, на полях это делается нормально. И вот в целях обеспечения продовольственной безопасности стали вот использовать все вот эти вот пестициды. Ну, кто-то там дома от тараканов там, и так далее, от клещей, ну, то есть используют. И вот здесь получается такая вот проблема, что сначала кажется, что все, мы решили эту проблему, вот все, мы победили проблему.
Всех потравили, все хорошо.
Да. А со временем набирается какое-то количество информация о заболеваниях, о том, о сём, начинает сепарироваться. А что же это за супервещество, которое мы придумали? Так в свое время был отменен ДДТ.
Дуст,
ну, то есть, стойкий организм. Ну, дуст – это порошок в переводе. Угу. То есть, просто он… Я просто о чем говорю, что сначала вот первые там 12, их назвали чертовая дюжина, сейчас около 30 стойких органических загрязнителей. То есть, и вот ДУСТ, он использовался, ДДТ использовался для борьбы против малярии, то есть, тоже страшная ужасная штука, и для некоторых стран Африки до сих пор есть разрешение на использование ДДТ, потому что, ну, не было альтернатив такой разумной. Ну, наука идет вперед, ищут заменители и так далее. То есть, с одной стороны, мы находим проблему, влияние на человека, и входят запреты. То есть мы вот это начинаем запрещать. Но перечень особо опасных пестицидов, он классифицируется по принципу, ну, то есть особо опасный, низкоопасный и так далее. Просто пестициды последнего поколения, они, ну, есть еще направление биопестициды, то есть это вот на биологической основе. То есть, потому что пестицид, это как борьба с вредителем, да, то есть там либо вредные растения, либо вредные там букашки и так далее. То есть я знаю, что есть еще вот, ну, разносчики чумы, сурки, с ними тоже борются химией. Но если вот это вещество, оно склонно к накоплению, там канцероген и так далее, то понятно, что...
Что-то с ним надо делать.
Да, если оно не разрушается, оно остается, вот мы получаем всю пищевую цепочку, мы получаем загрязнение вод, у нас незащищенные грунтовые воды, потому что глины практически нет, то есть суглинок, песчаник, это все, значит, проходит до грунтовых вод. Это, будьте любезны, примите себе, да, то есть это по воздуху может переноситься, по воде, ну, то есть загрязнение почвы, и отсюда тоже встает вопрос не продовольственной, а уже пищевой безопасности. Ну и те же самые наши торговые вещи. Мы пытаемся продать на рынок ЕС какие-то вещи, там, накормить собственного потребителя.
Олег, прости, ты сейчас ратуешь за то, чтобы запретить пестициды и все остальные? Или как?
Я, да, хороший вопрос. Ну, альтернатив-то у некоторых пестицидов альтернатив нету.
Так все равно придется использовать,
ну,
правильно?
То есть, да, вот в свое время, например, использовали какие-то природные средства, там полынь, ну, то есть есть все равно какие-то природные средства, но не в таких объемах. Это во-первых, но я считаю, что, ну, поскольку мы занимаемся оценкой рисков, что нужно минимизировать риски. То есть вот я, например, смотрел по глифосату.
Это что такое?
Рамдал, глифосат, это один из пестицидов. Он во многих странах вот, Евросоюза, там, Америки запрещен давно. Но самое главное, это то, что это не просто вот, в последнее время, почему я его взял. Очень много, причем на сумасшедшие деньги, на миллиарды судебных исков по поводу использования глифосата. То есть, ну, люди траванулись. Начинаешь смотреть и понимаешь, что... Ну, вот материалы вот этих судебных дел, что в основном это связано с нарушением техники безопасности. То есть, когда у нас в розничной торговле продают там пестицид от всего, да, то есть, четко не поясняя там вот это от гербицидов, там, от, ну, от растений, там вот это от букашек, там, это во-первых. Во-вторых, как использовать, какая техника безопасности? Вот мы сейчас проводили на юге, ну, по двум областям уже провели обучение для фермеров, именно в том числе и по технике безопасности работы с пестицидами. То есть, и отсюда получается, ты должен понять, что это, во-первых, убрать... То, что вот запрещено, потому что уже запрещено, уже доказано, что это канцероген, он склонен к накоплению, он влияет на иммунку, на генные вещи. То есть этот вот список, о нем вообще нет никакого спора запретить и не использовать. А есть вещи, которые, по крайней мере, пока еще не доказаны, особая опасность.
Ну, травите смысле, на здоровье, да?
Нет, то есть есть нормы применения. Нормы применения и есть время применения. Например, за такое-то... Там за две недели, за месяц до того, до цветения, например, еще что-нибудь. То есть, например, они разрушаются там, в течение там, 10 дней. Соответственно, ты четко понимаешь, во время обработки не траванись сам, не травани соседа, который не знает о том, что ты с легкостью все это распыляешь, да? Там зять для тещи, теща для зятя. Вот. И плюс, чтобы количество там, этого вещества там, на гектар и так далее... Ну,
не превысило норму.
Да. Ну, то есть какие-то вот особые требования. Ну, вот само доказательная база или принятие решения о том, что включить, не включить. Вот, например, у нас есть два списка. Есть постановление правительства, закрепленный список запрещенных.
Это вообще вот...
Нельзя, нет, и
нельзя,
все, да.
Нельзя и все.
Там есть, правда, несколько такая фишечка, строго ограничено. А что такое строго ограничено? Вот здесь тоже есть манипуляция нашего Министерства сельского хозяйства. Они говорят, ну это же не запрет, это строго ограниченное. Но строгое ограничение, согласно там Роттердамской конвенции о торговле пестицидами, там, точнее, о предварительном уведомлении. Они, если хочешь, потом... Успеем сегодня? Нет, потом поговорим. Вот. Там получается так, что вот уже выдали разрешение, завезли. Соответственно, ты с этим ничего не делаешь. Какое-то время, у тебя есть время, и в каких конкретных случаях ты можешь использовать это. Проходит время или другой случай, все, запрет. Ну, у нас вот это уже десятилетие идет, даже больше, там, 6-7 года. Ну, они перекидывают и дальше. И говорят, ну, это строго же ограничены. Вот в каталоге разрешенных, второй список, это каталог разрешенных. Раньше это тоже было постановление правительства. В 2020 году сделали приказом министра сельского хозяйства. И там вот есть два вещества, которые входят и в строго ограниченные, запрещенные, и они вроде как разрешают, ну, в виде смесей. Ну, по-хорошему, там тоже должен быть запрет. Ну, поскольку время и условия строгой ограниченности уже давно прошли. Ну, как бы вот, поскольку...
А, то есть можно взять запрещенное вещество, смешать его с незапрещенным веществом и сказать...
Это строго уже... ограниченное. А, там, где есть звездочка, строго ограничено. То есть это на какое-то... оно запрещено как бы, да, но какое-то время можно. Ну, если нельзя, но очень хочется.
А если у нас это запрещенные вещества, их можно ввести в нашу страну?
Теоретически нет.
А практически?
А практически, когда мы смотрим таможенную статистику, то мы понимаем, что зеркальную статистику, например, из Китая вывозится больше, чем показывает наша...
Ну, ну всегда, то есть, она всегда так.
Да, да, да. Это, во-первых. Во-вторых, там некоторые играются с кодами ТНВ, там какой знак и так далее. То есть, теоретически это возможно. То есть, вообще с отслеживанием на всем жизненном пути пестицидов у нас проблема. Вообще проблема. Ну, оно касается всего, но я просто хочу
так,
сказать...
начнем с ввоза, да, проблема неучтенки. Да. Потом, допустим, если я торгую пестицидами, вот, допустим, я поиграл с кодами ТНВД, мы говорим о рисках, не говорим о том, что все так делают. Вот, допустим, я, да, вот, я поиграл с кодами ТНВД, чуть изменил, таможенник посмотрел, ну, вроде нормально. А эти иероглифы... Там, кто поймет.
Ну, он же не проверяет, он смотрит сопроводительные документы. Допустим, ты возишь партию того, чего можно, и среди этой партии есть то, чего нельзя. Ну, он на самом деле, получается, он же доверяет этим документам. Ну, может быть, я не знаю, они выборочно что-то и проверяют, но чаще всего исходит из документации. Потому что если ты уже обманул таможенника, то это контрабанда считается. Ну, это вот как бы отдельная песня. Но я хотел сказать, что вот ты очень интересный вопрос задал. Смотри, в 2021 году мы завезли... вот всяких разных пестицидов. А, сейчас у меня здесь циферки есть. Есть циферки. Ага, вот. Мы завезли 2559 тонн. Это вот пестицидов.
2000 тонн, 2500
да, 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 тонн. А по имеющимся данным, ну, это понятно, на статком, использовали 608 тонн.
Это где-то 2000 тонн гуляют.
Ну, чуть меньше, да. Вот. Во-первых, скачок бешеный. То есть, прошлые года завозилось, ну, вот мы смотрели, что с 17 по 20 в среднем завозилось 165 до 194 тонн в год. Ну, то есть, о чем я говорю? То есть, динамика завоза очень большая, да? А использование, официальное использование, то есть, мы не знаем, как используются в стране эти пестициды, но пестициды тоже имеют срок годности, как и все. То есть, по сути, их нужно, если вышли срок годности, либо у нас потребитель использует уже просроченные пестициды, об этом не знает, ну, в любом случае идет накопление, то есть, бешеное
вот,
накопление.
Допустим, дальше, я вот к себе применительно, я завез эти пестициды, допустим, даже не запрещенные, допустим, я их завез 2,5 тысячи тонн. Допустим, официально я израсходовал 500 тонн, 2000 у меня остались на складу. То есть, я должен прийти в государство куда-то и сказать, знаете, я не продал, например, столько-то тонн пестицидов, вай-вай-вай, что мне делать? Или я могу их в речку просто выкинуть, и все.
Я думаю, что ситуация у нас, как и всегда. У нас же все, что касается исполнительной власти, они в основной массе такие вот меры все регулирования. Это вот карательные. То есть, если ты пришел и скажешь, ах, ничего себе, вот у тебя опасное, давай мы тебя на всякий случай штрафанем.
Да, в зиндан посадим, и все.
Вот. А самое главное, если ты скажешь, а как утилизировать, они не смогут сказать тебе, как.
А, визины куда-нибудь.
Ну, нет, они просто будут там топать ножками и так далее. Вот. Но вопрос в том, что они это и не проверяют.
То есть, если я по бумажкам завез тонну, а по бумажкам продал 300 килограмм, меня никто не спросит, а куда ты
абсолютно
делал 700
килограмм? И кому ты продал? То есть, ты продал человеку, который обладает каким-то опытом и знаниями для использования, или на рынке вот продаются, а там...
Фактически яд продается, правильно?
Да, яд, очень сильный яд, который люди используют в зависимости от своего уровня образованности. Могут же там эти буковки прочесть или нет, и на каком языке они написаны. Ну,
а чаще всего так, слышь, сосед, как? А вот, вот эту в банку побултыхай и вылей.
Ну, может и так. Причем я хочу сказать, что и упаковка из пестицидов иногда используется, причем используется... Ну, как хорошая пластмасса для, там, я не знаю,
мы видели
да? Малонарын, да, кумыс продавали, вот, когда в Малонарын ехали, думаю, елки-палки, вот, а может быть, вот у нас есть старые склады с ДДТ, ну, то есть могильники вот эти, их постоянно растаскивают, дербанят, да, потому что тоже надзора нет,
угу.
То есть государство, оно, вот если есть, условно, горнодобывающая компания, у нее есть деньги, она работает официально и так далее. Она уже опасная. Ее можно приостановить, ее деятельность, зацепить, выставить штраф, там, пугать там, за скрышные работы, которые страшно опасные отходы.
Угу.
Но при этом, когда стоит вопрос о том, что 300 тонн в Качкорке вот, вообще неподконтрольные, там периодически
болтаются,
наезжают на местное самоуправление, те говорят, а вот мы бульдозером заровняли, здесь угу. Вот... посмотрели на снимки. Да нифига они не заравнивали, потому что вот на протяжении 20 лет вот эта яма как была, так и есть, ее разрывают дальше. И вот эти вот ДДТ таскают и, соответственно, используют. Ну, либо те, у кого не хватает денег на то, чтобы купить новые, говорят, а вот есть яд. Либо те, кто просто для перепродажи.
А может быть такое, что вот, например, мы завезли вот эти вот 2500. 500 использовали, а 2000 тонн взяли и там соседям казахам продали уже как внутренний какой-то продукт. Прилепили этикетку и все.
Ну, какой-то реэкспорт есть у нас в Казахстан, в Узбекистан. Одно время говорили, что таскают по приграничной друг другу с Таджикистаном. Ну, было такое. Но дело в том, что вот я не видел ни одного факта, ну, возбуждения дела. Но я же говорю, ты исходи из того, что творится с этим, не знает никто. То есть, на самом деле, у нас было 10 инвентаризаций устаревших пестицидов.
Угу.
И при этом они ни в статистику не попадают, ни в контроль. То есть, вот есть могильник, все знают, допустим, ну, я имею в виду исполнительной власти, но они не приходят через год, не смотрят там, а что случилось? А тот, на чьей земле это, он надоело ему, что это воняет? Он может вывести, выкинуть куда-нибудь или еще что-нибудь? То есть, надзора за... уже устаревшими нет. А с теми, которые, вот я сказал, каталог, да, утвердили, на треть увеличилось количество опасных, ну, в смысле вообще пестицидов в каталоге в 2020 году увеличилось на треть.
Угу.
Ну, то есть намного, да, ну, считай.
Все солидно.
Резкий такой скачок, и основная масса их из Китая. То есть если бы мы говорили о странах ЕС, то у нас взаимное признание. А здесь, согласно нашему законодательству, чтобы попасть в каталог разрешенных, должны пройти регистрационные испытания. Но неоднократно Департамент химизации защиты, ну, теперь и карантина растений, раньше просто защиты, писал о том, что они не могут проводить регистрационные испытания. Это первое. Второе, мы когда вот проверяли, пытались проверить на устаревшие пестициды и отдавали в лабораторию того же самого департамента, мы поняли, что они просто не владеют даже методиками. То есть у них надо сам вот этот газохроматограф, он настроен на следы в почве.
Ну, это прибор, который определяет гадости какие-то.
Вот. Он ориентирован на следы. А когда ты берешь целый пестицид, не какое-то его количество в земле, там, в овощах, а целый, то нужно перестраивать, либо перемешивать с каким-то земелькой, инертным материалом, чтобы... Ну, есть методики.
Угу.
А ты его разбавляешь, получается, делаешь анализ, потом по формуле обратно высчитываешь. Ну, то есть различные методики. Так вот, судя по тому, как они обошлись с нашими пробами, ну, то есть они сделали ураганную пробу в камеру, камера захлебнулась, угу. И ее какое-то время нужно было чистить. Ну, то есть погонять в холостую, чтобы она очистилась. Это говорит о том, что они не могут проводить
регистрационные... Крамольные вещи, говорите.
Вот, смотри, мы завозим большое количество особо опасных пестицидов, именно особо опасных пестицидов, которые вошли в каталог разрешенных при отсутствии регистрационных испытаний. То есть каким образом они туда попали? Либо поверили на слово сопроводительные документации по пестицидам, условно, из Китая, да?
Угу.
Либо поверили, имея какие-то другие аргументы, ну, это уже какие-то возможные коррупционные риски, да?
Угу.
Но факт то, что принятие решения было не соответствующим законодательством, это точно.
И, а кто за этим следит вообще, должен
следить? А кому бы это нужно?
А вот мне, как добросовестному покупателю, допустим, я решил у себя потравить тлю. Ну, вот заела меня тля. Я иду вот в первую попавшуюся лавку, вот там стоит длинный стол, а дяденька в респираторе и говорит, тебе что?
Ну, скажем так, дяденька будет не в респираторе. Но тебе желательно респиратор-то, конечно, взять. Смотри, первое, что идет, вот мы нашим фермерам тоже на юге объясняли, то есть ты требуешь документацию по вот этому пестициду. Ну, конечно, ты его расспрашиваешь, от чего там и так далее. Ты просишь документацию, смотришь категорию, класс опасности. Второй, четвертый там и так далее. То есть, конечно, чем меньше класс опасности, тем лучше. Это значит, что у него... И там есть требования по сроку, да?
А класс опасности как он? Там 1, 2, 3 или что?
1, 2, 3, 4, да.
И самый такой вот жуть – это 4. Самый опасный. Или 1?
Первый.
А, первый.
Ну, не суть. Мы просто исходим из того, что тебе самое главное, нужно, чтобы оно быстро разлагалось, чтобы оно меньше вреда было там, и так далее, менее опасно, то есть не токсично, не канцероген и так далее. Хорошо у них запросить. Я, например, только слышал от продавцов, ни разу не видел паспорт безопасности. По идее, должен быть у них паспорт безопасности на любое химическое вещество. То есть это у нас есть постановление правительства, где там все это расписано, оно должно быть. Ну, маркировка СГС есть. И я бы еще предложил по названию погуглить, на всякий случай. Противопоказания. То есть, самое главное, ты читаешь условия эксплуатации, там технику безопасности и, в принципе...
Вот опасность, я перебью тебя, в чем заключается? Например, если я беру электроприбор, да, а он опасен, я его включаю, он тут же бабахнул, сгорел и все остальное. А пестицид, я сразу понюхав, не умру. И рука у меня, и волосы не выпадут. То есть, это как бы кумулятивный эффект.
Не, не надо так вот сразу же. Можешь и сразу травануться.
Можно и сразу, да?
Да. То есть, в этом отношении... то есть, есть канцерогены, которые склонны к накоплению, длительный эффект имеют. Но я хочу сказать, что даже те, которые быстро разлагаются... Травануться можно и сразу. Почему мы говорим о том, что нужно посмотреть технику безопасности, то есть там намордничек, там, в смысле респиратор, там, как обрабатывать и так далее. Потому что ты когда распыляешь, ты тоже смотри, чтобы это источники воды рядом не было, там дети там и так далее, и так далее. То есть здесь много вещей соответствующих. Поэтому технику безопасности однозначно, инструкцию по применению, по технике безопасности нужно почитать и потребовать с продавца. Потому что вот это вот иногда наплевательское отношение к химии, оно достаточно сильно бьет.
Не терпит этого химия.
Ну, да. Потому что, это как и любое, как вот ты сказал, током же тоже может убить.
Угу.
То есть, это не значит, что мы этим не должны пользоваться. Но если оно относится к особо опасным, то с этим так и обращаться нужно, как особо опасное. Ну, то есть, мало кто берет гранату и колет ей орехи в надежде на то, что не слетит кольцо. Не слетит кольцо.
А вот куда обращаться за этой информацией? Допустим, да, вот в Гугле я почитал, в Яндексе, там, в других поисковых системах.
Ну, во-первых, вот этот вот каталог, кстати, наш каталог с его пояснением не меньше нравится, чем российский, потому что там лучше расписаны вот эти вещи. Но там есть в любом случае, во-первых, от какого вредителя, где используется, вот, и инструкция к самим этим пестицидам, она должна быть приложена, и там, в принципе, это все расписано. Ну, вот, литературы на самом деле много, но лучше скидывать. Просто мы четко должны понимать, что компании, которые производят семена, и которые в том числе поддерживают производство тех же самых гербицидов, это вот пестицид, который сорные растениями, они усиленно все это навяливают потребителям, потому что им нужно, чтобы вот эти ГМО-семена, там ГМО-продукция расходилась, они видят в этом свою миссию, накормить людей и так далее. Да, ну, и прибыль, само собой. Угу. Так вот, интересная вещь. Вот мы сейчас были в Женеве, на встрече сторон, там есть Базельская, это по отходам, по трансграничному перемещению отходов, Роттердамская о предварительном уведомлении, значит, при торговле пестицидами, и Стокгольмская о стойких хронических, где запрет. И против уведомлений, то есть, что такое? Я, например, завожу к тебе новый пестицид, Угу. А если он попадает в список запрещенных по Роттердамской, это не стопроцентный запрет, это просто значит, что прежде чем... Я не могу тебе завозить просто так. Я должен у тебя спросить, а может тебе завести? А ты репу почесал и сказал, либо можно, либо нельзя.
Угу. Ай, давай.
Вот. Ну, если у тебя есть внутренний запрет, ты говоришь, нельзя. А если ты сам говоришь, ну, да. Но ты, значит, каждую партию отслеживаешь. Так вот, против того, чтобы внести в этот список запрещенных, воевали в основном те страны, у которых это все запрещено. Ой, запрещенный, не уведомление, но которые являются производителями.
Угу. То есть, у себя я не хочу это все.
Да, то есть, если они ввели запрет, они стараются блокировать любое решение. А там же принятие консенсусом. Ну, соответственно, ну, они договариваются со странами, которые поставщики, которые зависимы как от стран-доноров и так далее. Там много всяких схем, и лобби мощнейшее. В том числе и наша страна, наши участники тоже попадают под это лобби. Это видно очень хорошо по выступлениям там, угу. и так далее, а потом за что голосуют. То, что я говорю, ну, с точки зрения нашего чиновника, мы не производим. То есть угу. некоторые вещества мы даже не завозим. Они их даже выговорить не могут, потому что там матершины такие длинные названия, я про формулу не говорю. Но при этом мы воздержимся от... Ну, или там еще что-нибудь. То есть...
Завозите.
Нет, а от того, чтобы вставить в этот список. Я говорю, а что список? Это же не... Ну, Стокгольмская, там все понятно. Там запреты, и все, нельзя, и нельзя. Исходя из принципа предосторожности, ты думаешь, если есть альтернатива, да нафиг, угу. не надо ко мне всякую бяку завозить. Ну, боюсь.
Да.
У нас, в общем-то, начиная с 2020 года, во всех указах президента, там, в постановлениях сначала правительства Кабмина, такая риторика экологическая, да, то есть мы хотим за чистые горы, за чистую сельхозпродукцию, за экологические вещи, на слеза умиления. То есть, по сути, как бы, исходя из этой парадигмы, если есть сомнения в опасности, угу. а при условии того, что у нас лабораторные базы не на уровне, то если международный запрет будет, то, может, и попадет меньше. Ну, только контрабандой. А там, ну, отловил.
Как это, старый военрук у меня говорил в школе. Сомневаешься, убей.
Да-да-да. То есть, а тут, понимаешь, какая-то такая позиция. Ну, и опять же, с точки зрения чиновника. Это же регулятор, да? Если мне заранее сообщат, что привезут, и у меня есть время для принятия решения, значит, у меня чуть больше информации о том, что происходит. Потому что мы же не просто так говорим. По республике ходят едохимикаты, а никто их не отслеживает. Мало того, смотришь, иногда продают какие-нибудь сельхозмага. Здесь у тебя продукты питания, здесь у тебя сельхозхимия, здесь еще что-нибудь. Так же, как я как-то видел, когда минеральное удобрение, селитра, и рядом стоят газовые баллоны. Угу. То есть, помню свое крантик первое открыть. Образование, я понимаю, что это бомба. Ну, то есть, аммиачную селитру используют на карьерах, там нужен капсель-детонатор, вот он тебе взрыв. А здесь у тебя два таких веселых продукта.
Компонента.
Да, рядом с населенным пунктом, там рядом детский садик, ты даже думаешь, ничего себе, а как-то вот их по углам растащить. Ну, в общем, это наши реалии. Так вот, получается, что сельское хозяйство у нас с точки зрения химической безопасности, оно, в принципе, слабо отслеживаемое.
Слабовато.
Я не говорю о том, что это вот плохое у нас, хорошее, но слабо отслеживаемое.
Ну, то есть... Мы только сейчас сказали, да, использовали официально четверть, три четверти, неизвестно, куда делось.
Да, да, да. А поскольку там в этом списке и особо опасны, причем реально опасны, то есть, потому что вот мы смотрели, да, я сейчас циферку даже посмотрю. У меня была такая циферка, я смотрел. Ага, то есть вот из этих, да, 18 опасных, ну, активные ингредиенты, это имеется в виду вот в общей массе, и, ну, они по всем разбросаны, 18 опасных активных ингредиентов, острая токсичность, клапан угу. с опасностью 1Б, ну, то есть это вообще самый опасный. А 38 активных ингредиентов, длительный, долгосрочный эффект, ну, то есть это тоже чем-то говорил, склонно к накоплению. И 36 активных ингредиентов представляют опасность для окружающей среды. Ну, то есть, широкого спектра действия. То есть, вот это вот, о чем мы говорим. 74 опасных вещества.
Обалдеть.
Во всей этой, из двух, ну, то есть, да. То есть, мы понимаем, что государственный каталог, это я уже говорил, просто еще одну циферку хотел тебе привести.
Вот пока далеко не ушли про болячки и все остальное, а профессиональные есть у нас какие-то заболевания у тех, кто занимается в промышленных масштабах опылением?
Ну, вот, понимаешь, вот это-то и проблема, что в промышленном, ну, назовем это так, то есть вот те специалисты, которые сельхозхимии, ну, в принципе, они в каждой области есть, ну, департамент химизации, они как раз-таки понимают, что они делают. То есть я, честно говоря, иногда, что называется, снимаю шляпу, что они делали в борьбе, то есть на протяжении многих лет они спрогнозировали вспышку, ну, бывший директор департамента химизации защиты растений, сейчас он, говорю, поменялся, Дербишалиев, он прям рубился с донорами о том, что вы, вот все эти вот семинарчики нам, вот эти вот стратегии, ну, любимые донорами, они не нужны, у меня через какое-то время будет вспышка, то есть они прогнозировали саранчи, мне нужна техника. И тогда вот было закуплено там первоначально 19 новых джипов, оборудованных, то есть, и они были готовы во всеоружии. И даже вот когда была пандемия, когда вот эти вот запреты были, они там пробили возможность для своих сотрудников выезжать на места, потому что, ну, мы просто угробим урожай, то есть, и они боролись, вот как на войне боролись с этой саранчей, чтобы спасти будущий урожай. То есть они готовы, они специалисты, и, честно говоря, когда с ними общаешься, просто балдеешь. Ну, не все, конечно, но вот балдеешь от опыта, знаний и так далее. Но когда это продается в розничной торговле, это значит, что ты отдаешь на откуп уровню образованности или умению мелкий шрифт почитать, узнать и использовать. То есть... А чаще всего, зачем читать инструкцию на глаз?
Это все равно, чтобы у нас сейчас, я не знаю, там серную кислоту в банках разливали, да, или порох, да?
Просто. Да, серная кислота не такая опасная.
Не такая опасная, как вот эта гадость.
Вот, в том-то и дело, что здесь есть.
А у тех, кто продает, разрешение тоже на это все должно быть, правильно?
По закону нет. Мы как раз говорили о том, что хорошо бы ввести вот эти вот требования, чтобы отслеживать на всем жизненном пути.
А кто должен заниматься информированием вот этого, начиная от фермеров, заканчивая, я не знаю, там, общим образованием для того, чтобы, ребят, дорогие, вот я точно помню, в детстве меня по башке били учителя, нельзя кидать дихлофос в огонь. Я утрирую, конечно, но какие-то вещи безопасности прям в школе начиналось.
Здесь как... Ну, наверное, ты прав. Вот я сейчас что-то подумал. Вот эта основа безопасности жизнедеятельности, которую сейчас ведут, у нас это не было такого. У нас было там гражданская оборона или еще что-нибудь. Но почему-то мы больше знали, да? Вот. Наверное, там. Но я хочу сказать, что это требование к регулятору. То есть, если у нас Минсельхоз, департамент химизации защиты растений, он выдает заключение, ну, то есть лицензии на завоз там, Министерства экономики, ну, то есть он дает заключение, то есть есть природоохранное ведомство, Министерство природных ресурсов, экологического технического надзора, вот одно, есть Министерство сельского хозяйства, есть Минздрав, ну, то есть я имею в виду, есть те ведомства, которые регуляторы. Угу. И работа с бизнесом, ну, то есть поставщики там и так далее, это их на самом деле деятельность, то есть они должны... Например, ты выставляешь какие-то требования, ты, может быть, проводишь периодически образовательные вещи. То есть, не продавай кому попало, там, еще что-нибудь, иначе лицензию не получишь. Uh-huh. Ну, то есть, и вот это вот отслеживание должно быть. То есть, оно должно отслеживаться так, чтобы мы знали на каждом жизненном пути. То есть, завезли, кому продали, как ушло, где использовалось, куда остатки делись. Это должно по всей статистике пройти.
И, в принципе, это может быть открытым даже отчетом, правильно?
Да, и на следующий год, когда хотят получить разрешение, страна говорит, подожди, у нас еще на 2 года вперед завезено пестицидов, у них срок годности еще не истек, мы пока воздержимся от завоза любых. Почему? Потому что у нас их много.
Угу, согласно документации?
Согласно ничего. Документации, да. То есть, а не так, когда начинаешь, недавно был там один... семинарчик, как раз делал доклад по законодательству, связанному со старейшим пестицидом, с регуляторами. Вот. И когда я дал цифры, то есть это официальные цифры, угу. Сколько завезли и так далее, и там представитель департамента химизации и защиты карантинных растений сказал, ну, бизнес же он не дурной, он же рассчитывает на то, сколько он, ну, это же его деньги, типа он продает и завозит ровно столько, сколько сможет продать. Я говорю, стоп, тормоза. Нельзя относиться к бизнесу как к монополии. То есть, если вы введете монополию, то это да. А если у нас 10 компаний, каждая думает, ну, я продам больше, ну, демпингну там и так далее. Угу. То есть, то это же не факт. То есть, ну, мы в сельском хозяйстве сталкивались. То, что такое мода, да? То все как завезут...
Картоху.
Да, в смысле, посадят все картошку, да, и на следующий год она дешевая, а лука не хватает, и так далее. То есть, потому что регулятор как бы нехорошо отрабатывает эту часть. И вот здесь примерно та же самая вещь. То есть, мы четко понимаем потребность. То есть, они могут прогнозировать на основании ежегодной статистики, на основании своих знаний.
Просто спроса.
Нет, спрос – это не обязательно, что если 10 компаний, которые завозят, это не спрос. Они, а вот, например, если ты говоришь, у нас столько-то гектаров сельхозполей.
Пахать,
это ж Минсельхоз, да. То есть, на них максимально потребность...
Что можно залить.
Да, ну, то есть, исходя из наших знаний, это вот такой-то объем. Больше нам не надо.
Ну и логично. О чем в следующий раз, Олег?
Ты знаешь... Я вот думаю, что нам самое главное, нужно понять о том, что происходит в стране. Потому что, когда смотришь, ну вот с 2020 года разрабатывали, было несколько указов президента, очень прогрессивных с точки зрения эколога, да, и под них были разработаны дорожные карты.
Угу.
И мне бы хотелось бы, ну вот прошло время, узнать результаты, да, то есть интересно вообще. А что мы делаем? А что мы выполняем? А как вот...
Очень интересно.
Да, потому что проводят ли... Ну, помнишь, мы как-то какое-то время назад разговаривали о том, как разрабатывать стратегические документы, что они разрабатываются либо как заткнуть какие-то политические лозунги, вот ответ на политические лозунги, неважно, подкреплено бюджетом или институциональным. А второе – это вот сколько доноры пообещали какие-то, вот это вот задачи выполним. Так вот, сейчас у нас есть возможность подвести итог и сказать, вот через столько, ну, через такое-то время, ну, попробуем сделать запросы. Там, я знаю, что наши коллеги еще планировали делать запросы экологи. А что выполняется? Потому что сейчас вот разрабатываются различные программы, там планчики, что-то реализуется. Чтобы понять, то ли мы занимаемся бумажной, и люди, фермеры, вот я же говорю, вот у меня такое ощущение, когда мы пообщались на юге, вот мы были в Джалабадской Орской области, что люди на земле живут своей жизнью,
а те, когда обложки,
да, они в своей жизни. И они, эти параллельные реальности, они не пересекаются и вообще никакого отношения не имеют. А основная же задача, на самом деле, это комфортное проживание в стране своих граждан.
Согласен. Вот. Об этом мы поговорим.
И поговорим.
Итак, напоминаю, что в гостях у меня был Олег Печенюк, директор независимой экологической экспертизы. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Разговор со славой на радио «Спутник Кыргызстан».